Цикл Сержа Винтеркея «Эгида». Месть Нуба. Глава первая. Горькая правда.
«Привет, Трой. Зря ты не написал мне и не захотел решить все по-хорошему. Этот мир такой жестокий. Помнишь красотку Нани, у которой ты ночевал? Какой-то негодяй сжег ее заживо в ее собственной лавке. Вот же ужас-то! Общее мнение таково, что кто-то нанял какого-то бомжа зайти в игру, помог из нубятника добраться до хала Тары, а затем бомж направился ночью прямиком к лавке колдуньи и поджег ее, пока она безмятежно дрыхла у себя на втором этаже. А поскольку бомж тут же из игры, скорее всего, вышел и никогда больше в нее не зайдет, то плевать ему на то, какие наказания пропишут его персонажу админы. Ну, бывай, Трой, развлекайся на добычу, которую снял с моих людей. С лучшими пожеланиями. Унрау Ванатор.
Мои кулаки сжались. Если это правда, и черные соколы, не добравшись до меня, решили таким образом отомстить, то они за это поплатятся. Уж я не постою за ценой, и негодяи пожалеют, что связались со мной, убив Нани. У меня и мысли не было о том, что Нани всего лишь непись, правдоподобно играющий свою роль искусственный интеллект. В моей ситуации эта девушка была не менее реальна, чем я, умерший в мире людей и вынужденный бороться за возможность вернуть свое тело, выполняя сложные задания, которые некто поставил передо мной. Да и по-любому, недостойно нормального мужика вести себя подобным образом, как повел себя Унрау, даже в игре. И я могу предоставить аграм больше неприятностей, чем они ожидают от одинокого начинающего игрока. Да, я инженер, но папенька мой имел честь служить в военной разведке Советского Союза. Притом руководство часто баловало его сложными заданиями за пределами СССР. Я родился в начале 80-х, и как в силу возраста, так и из-за соблюдения отцом присяги понятия не имел, чем он занимается, и на какие сложные интриги было способно советское руководство в преследовании национальных интересов своей страны за рубежом. Но СССР распался, присяга утратила смысл. Я достаточно подрос, чтобы батя, хорошо устроившийся на гражданке, но тоскующий по былым адреналиновым временам, начал мне кое-что рассказывать. Как большинство военных разведчиков, откровенничал он редко, но если уж начинал, то я бросал все свои детские дела и старался запомнить все слово в слово. Не знаю даже, вполне возможно, что этих рассказов бы не было, если бы отец не хранил в душе потаенное желание, что я могу пойти по его стопам. И я вполне бы мог пойти. Долгие годы я был восхищен и очарован как масштабом, так и дерзостью тех операций, в которых он участвовал. Начал взахлеб читать все подряд на эту тему, что только мог найти, и чему сам отец давал положительный отзыв. То, что отец, презрительно хмыкнув, называл халтуром, прочитать было сложно, потому что батя тут же кидал эту макулатуру в грязное мусорное ведро. По разработанной отцом программе начал качать физон, посетил несколько раз специфические военные лагеря летом, но потом попал как-то раз на выставку роботов и понял, в чем мое настоящее призвание. Все же это не значит, что я все забыл из того, что предшествовало моему новому увлечению. И за неимением здесь роботов, мое прежнее хобби все больше и больше доказывало свою полезность. Но был вариант, что это всего лишь очередная засада. Нани в полном порядке, а черные соколы просто рассчитывают, что, прочитав письмо, я рвану на всех парах в Халатару, где они меня и возьмут тепленьким, убив и забрав все мои артефакты на немалую сумму. Как же узнать, что это на самом деле значит? Однозначно, самому идти можно только тщательно подготовившись. Но стоит обдумать и другие варианты. Но если все-таки это правда, и Нани мертва, все мои прежние приоритеты развития будут задвинуты в сторону, пока я не отомщу. Иосифу Сталину приписывают поговорку, что месть — это блюдо, которое нужно подавать холодным. На самом деле, задолго до Сталина похожие пословицы были и у других народов. В то же время я не могу в полной мере руководствоваться этим принципом здесь. Таки это игра, по крайней мере для тех, кто не находится в моем положении. И если я слишком затяну с местью, то могу оказаться в неприятном положении человека, обнаружившего, что клан «Черные соколы» распался сам, а их верхушка, принявшая такое решение в отношении моей Нани, уже перешла в другую игру. Поэтому планы мести надо было реализовывать уже в ближайшие недели. Был для такого решения и другой веский аргумент. До окончания первого этапа моего собственного испытания оставалось чуть больше 2 месяцев. Если я его не пройду, меня сотрут, и отомстить будет некому. Успокоив бурлящие в голове страсти, я заставил себя сесть и сосредоточиться. Отвечать клан Лиду Агров я не собирался. Любой ответ — выражение заинтересованности. Сопливые письма с ответными угрозами, типа «я тебя на шнурки порежу», вызовут лишь довольное потирание рук. «Ага, мы тебя прищучили, ты выведен из равновесия, можешь сделать ошибку, и тут мы тебя и оприходуем». Это означает и дополнительные приготовления с их стороны, которые создадут мне проблемы с местью. А вот отсутствие ответной корреспонденции может означать все, что угодно. Трой бухает уже 3 дня, обмывая добычу сагров, и ему все пофиг. Трой уже в постели с другой, давно забыл какую-то колдунью из провинции. Трой плевать хотел на неписи и на их право на жизнь и считает месть у нрава настолько жалкой и неадекватной, что ему даже лень написать в ответ хоть пару строк. Пусть клан Лид думает и обо всех этих неприятных возможностях, чтобы моя месть, созрев, стала полной неожиданностью, к которой черные соколы не будут готовы. Любой удар по врагу, который его не ждет, намного эффективнее удара, которого враг ожидает. Первонаперво мне нужно было собрать больше информации о черных соколах, их штаб-квартире, союзниках и врагах. Следующие 1,5 часа я старательно шерстил любые новости, доступные о клане во всевозможных постах и виртуальных газетах, как свежих, так и уходящих далеко в прошлое. Одна позиция из найденного была однозначно хороша. Замок Черных Соколов находился в 50 километрах от замка Львов Востока. Это сэкономит мне кучу времени, захоти я навестить штаб-квартиру Черных Соколов с различными зловещими целями, которые уже роились у меня в голове. Надо всего лишь купить и использовать портал до замка Львов Востока, оттуда уже можно на сменных грифонах достаточно быстро добраться и до офиса агров. Как устроены такие кланы агров, я прекрасно представлял по предыдущим играм. Первый факт — организация данной игры способствует активности агров, потому что не во всех играх агров много. Здесь же, сделав принципом игры основу, что не выпадают при смерти только очень дорогие предметы, фактически мотивируют охотиться на начинающих игроков, которые не могут себе позволить чрезмерно дорогие артефакты. Во многих MMORPG, где при смерти игрока почти ничего не выпадает, экономической мотивации охотиться за нубами нет, и агров намного меньше. Этим занимаются только те, кому нравится убивать игроков. Это не бизнес, а страсть. Второй факт — кланы агров. Это структуры, дающие относительную безопасность для игроков, обожающих охотиться на других игроков. Из-за этой привычки находиться в игре по одному или мелкими группами небезопасно, так как число игроков, желающих свести счеты, постоянно растет. Нужно безопасное убежище, где в случае чего можно укрыться и найти помощь, и много сокланов, способных прикрыть при необходимости. Третий факт. Кланы агров, не способные организовать деятельность жестко, быстро исчезают из-за специфического контингента приходящих к ним игроков. Это не самая дисциплинированная и мотивированная на коллективную работу часть игрового сообщества. Факт 4. Организовывать клан агров имеет смысл, если ты хочешь быть с друзьями крупными пауками в центре паутины. На определенном уровне развития игрока грабить нубов становится нерентабельно. Те вещи, что с нубов выпадут для игрока, скажем, 150 уровня, уже не представляют большого интереса. Гораздо прибыльнее развиваться в данжах. Хотя, конечно, разрешенный в игре безлимитный донат может и их порадовать нубам с кучей дорогого барахла. И меня агро как раз и приняли за такого. Но элита агров действует так, что все равно оказывается с немалой прибылью. Собирая вокруг много низкоуровневых игроков, для которых атаки нубов имеют коммерческую выгоду, они предоставляют им определенную защиту за процент от награбленного. Координируют их деятельность, исходя из собственного немалого опыта игры. Сами же преспокойно поднимают уровни и зарабатывают дополнительно на данжах и серьезных заданиях. Все эти соображения я должен был учесть в моих планах атаки на клан «Черные соколы». Ночь опустилась, усталость от бурных событий дня стала превозмогать мои размышления о мести. Я не стал дожидаться, пока игра сама вырубит меня на каком-нибудь неудобном для сна месте, и отправился в постель. Там я скостовал призыв крота, вспомнив, что для эффективного отмщения мне нужны ресурсы, а в этой местности я еще крота не гонял. На карте высветилось две искорки. Судя по отсутствию персональных названий у найденных артефактов, ценность они представляют небольшую, но ману все равно девать некуда. Так что заказал их кроту. На оставшуюся ману скостовал невидимость. Ее тоже надо было прокачивать. Ночью мне снилось, как я летаю на своем летучем мыше, почему-то откормившемся до размеров дракона над городом, и срубаю шашкой головы в ужасе разбегающимся агром. Утро вечера мудренее. Мысли о том, как сделать жизнь черных соколов намного сложнее, так и лезли в голову. Самые интересные я записывал, не поленившись купить на ресепшн бумагу, перо и чернила за серебряную монету. Правда, еще через минуту меня осенило, что можно было все записать в формате письма черновика в почтовом ящике, но сам процесс использования письменных принадлежностей, от которого я изрядно отвык, как-то хорошо заходил в это утро. И даже успокаивал. Как-никак организм знает по предыдущему опыту, что это сугубо мирное занятие. Закончив с записыванием всех идей, которые наполняли мой мозг, я спустился на завтрак, прикидывая, как лучше сходить на разведку в Халлатару. Поразмыслив как следует, отказался от мысли нанять кого-нибудь для этой цели, поскольку все придуманные мной варианты не гарантировали выявление истины. Послать с поручением непися? Система в целом плохо относилась к тому, что игроки задействуют НПС в тех делах, которые могут сделать сами. Я мог заплатить неплохие деньги одному из местных, и в момент оплаты он бы сам искренне рвался выполнить мое поручение. Но система могла бы сделать так, что через пару часов он бы забыл о моем поручении и отправился бы на охоту. А я бы как дурак сидел и ждал несколько дней в напрасном ожидании. Нанять игрока? В этом захолустье их вообще нет. Отправляться в ближайший город и искать их там? Доверять абсолютно незнакомому человеку серьезную миссию и действовать потом на основании полученной от него информации? А если он возьмет мои деньги, но прокутит их, не захотев из-за ленивой натуры ехать в Халлатару, а мне соврет, мол, да, сам видел, сгорела лавка. Или все же поедет, но будет пойман аграми, которые, расспросив ему, сами приплатят за слив мне удобные для них информации или узнают, как ко мне нагрянуть в гости. Нет, как совершенно правильно было сказано в «Пятом элементе», если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам. Правда, там чуваку, изрекшему эту мудрую цитату, крупно не повезло, но мысль все равно дельная. Перед отъездом я загрузил свои характеристики, чтобы проверить свою готовность к предстоящей миссии.
Характеристики. Выносливость, жизнь, 70, 700 единиц. Сила, 17. Ловкость, 29. Интеллект — 81. Удача — 12. Репутация втрапта. 2. Нераспределенных баллов — 0. Бодрость — 160. Мана — 990. Количество единиц до 28 уровня — 4700. Деньги — 21 897 золотых, 2 серебряные монеты, 8 медных монет. Так, значит, деревня, в которой я нахожусь, называется Трапта, а 2 очка репутации дает мне мое кольцо легенды Нубятника. Денег накопилось прилично, хотя и мало для покупки большого сета из очень редких вещей, не говоря уже об уникальных. В активе была еще информация о 2 данжах, причем одном, принца троллей, очень крутом, а также выставленное на продажу копье императора. Ну и остальных вещей, без которых можно было обойтись, было еще минимум на 1000 золотых монет. Все же мало. Некоторые болезненные для черных соколов планы, вертевшиеся в голове, требовали значительно больших активов в моем распоряжении. Если, конечно, не придумаю более бюджетный вариант. Перед отъездом в Халатару я забежал еще к колдунье и приобрел за 200 золотых монет свиток портала, заодно получив с нее подробнейшую устную инструкцию по эксплуатации. Пусть будет. Вдруг нужно будет экстренно покинуть Халатару после визита туда. Мой зомби-олень оказался на месте, но я не стал его использовать. До хребта меня вполне устраивал в качестве быстрого средства передвижения грифон. Да и возвращаться я сюда в ближайшие дни не собирался. Оставить зомби связанным в кустах на неделю-другую. Как-то не по-человечески он мне оказал неоценимое содействие в моих транспортных операциях по перемещению ценностей. Развязать и отпустить рядом с деревней, в которой есть малыши, бегающие в лес по грибы и ягоды. Идея еще хуже. Будь олень нормальным, я бы после оказанных мне услуг ему еще и рога бы позолотил в благодарность, прежде чем отпустить. Но зомби — это зомби, враг рода человеческого. А тут у меня сторона симпатии однозначно выбрана. Решившись, я, тяжело вздохнув, достал меч и с 5 ударов отрубил нежити голову. Никакого оповещения не высветилось. Зомби пришлось буквально разрубить на куски, прежде чем система прислала нам с Петом 1200 единиц опыта. Вызвав могучего пернатого, специально проложил маршрут таким образом, чтобы долететь до ущелья другим маршрутом. Сделал это не потому, что опасался встретить на старом маршруте агров из черных соколов. Зная не его, они бы встретили меня на выходе из деревни, а чтобы детально осмотреть побольше окрестностей на предмет нахождения новых данжей, которые позволят увеличить мои активы. Пролетая над парой перспективных мест, я активировал призыв крота, но, к сожалению, там не оказалось ни данжей, ни артефактов. Через 10 минут я уже долетел до хребта и преодолел 2/3 ущелья, но, несмотря на то, что у второго призванного грифона было еще 1-1.5 минуты времени на использование, спешился перед последним поворотом. Если агры действительно спалили дом Нани, то сейчас ждут моего визита в Халатару и обязательно будут следить за полетами в этом районе. Так что на эту равнину я войду лесом и растворюсь в густой чаще, оккупировавшей все пространство между хребтом и городом. Резко увеличившийся после последних грейдов радиус радара Пета позволил нам с ним добраться до окрестностей города без приключений. Крупных хищников мы теперь видели так заблаговременно, что успевали уклониться от встречи с ними. Этому способствовало и царившее в лесу безветрие, из-за которого мои и Пета запахи далеко не расходились по чащобе. К городу мы подобрались с другого направления, чем в прошлый раз, зайдя слева от ущелья. Пет облетел окрестности, держась повыше, в кронах деревьев, на предмет очередной засады агров. Все-таки летучая мышь не дневная птица, и на глаза лишний раз лучше не попадаться. В нашей точке подхода к городу никакой засады не оказалось. Впрочем, я бы не удивился, если бы ее и вовсе не было в лесу. Некоторые люди учатся на своих ошибках. На месте черных соколов я бы тоже отказался от засады в лесу, памятуя прошлый урок,
но наводнил бы все улицы в районе лавки колдуньи игроками. Впрочем, я не собирался бегать по улицам города в открытую, предоставляя возможность поймать меня. Убедившись, что здесь врагов нет, я залез на самое высокое дерево, с которого смог увидеть соседние с лавкой Нани дома. Рельеф ее крыши я не помнил, не было необходимости интересоваться, поэтому отсюда я не мог сказать, есть ли еще в городе ее лавка или она действительно сгорела. Скостовав невидимость, я телепортировался на крышу одного из самых высоких домов рядом с лавкой моей колдуньи. Увы, агры не соврали, на месте лавки осталось только пепелище. От двух этажей добротного дома осталась лишь мешанина из полусгоревших балок и черепицы. Я стиснул зубы и скостовал телепорт на крышу дома мэра. Оказавшись на ней, потихоньку соскользнул по одному из склонов в сад и забрался через окно в его гостиную. Мэр был там, сидел у очага и ворошил дрова кочергой. Меня он не заметил. Пугать я его не хотел, поэтому вышел на веранду, дождался, пока спадет невидимость, и постучал в дверь гостиной.
«Заходите, заходите!» — оживился мэр. «А, это вы! Тот доблестный молодой человек, что так помог нам с информацией о орках в ущелье! А я, как видите, выдал дочку замуж и сижу теперь тут один, как перст. Вы, наверное, надумали идти в охотники, как я предлагал?»
«Добрый день, господин мэр», — я слегка вежливо поклонился. «Нет, я по другому поводу. Когда я был в городе недавно, мне очень понравилась девушка Наня. Она торговала в лавке недалеко отсюда».
«Эх, молодой человек, беда! Позавчера весь город был разбужен посреди ночи. Лавка Нани загорелась. И полыхало там, будь здоров, вы же знаете, как горят все эти колдовские снадобья. Боюсь, что Нани не могла уцелеть в этом страшном пожаре».
«Ну что же, теперь у меня есть все подтверждения произошедшего. Осталось уточнить еще кое-что. А нашли ли вы ее тело?»
«Нет, тело найти не смогли. Думаем, что полыхало так, что бедная Нани сгорела вся без остатка».
«Известно ли вам, кто организовал пожар?»
«А вы думаете, он не был случайностью?»
Мэр озадаченно поднял брови. Мигнуло оповещение. «Узнайте, кто ответственен за причину пожара и гибель колдуньи Нани. Награда — 1000 опыта, 100 золотых монет. Принять, отклонить». Я нажал «отклонить». Ни деньги, ни опыт за месть аграм за гибель Нани мне были не нужны. Как-то это было бы слишком пошло. Я добился того, чего хотел. Сама система подтвердила мне, что Нани мертва. Иначе задание было бы сформулировано как-нибудь иначе, что-нибудь типа «Узнайте обстоятельства пожара и пропажи колдуньи Нани». Система знает все и обо всем, и для нее гибель Нани является фактом. Поблагодарив мэра за теплый прием, я вышел в прихожую. Восполнив магию до максимума эликсирами, скостовал невидимость. Осталась последняя часть моего пребывания в Халатаре. Мне нужно было узнать, есть ли в городе боевики черных соколов. Поэтому я побежал по улице, заглядывая в окна и двери лавок. Наконец добежал и до таверны, заглянув через окно и туда. За полторы минуты я увидел в лавках 5 игроков, информация рядом с никами которых подтверждала их членство в «Черных соколах». Они неуклюже топтались в лавках, изображая покупателей, благо неписям было все равно, сколько времени игрок находится у них в лавке, ничего не покупая. Еще 2 сидели в таверне у барной стойки, полуобернувшись лицом ко входу. На последней минуте невидимости я забрался по ветвям росшего рядом с таверной тополя на крышу и телепортировался обратно в лес на верхушку ближайшего высокого дерева. Я не стал даже и пытаться атаковать и убивать агров из черных соколов. То, что мне эмоционально этого хотелось, не означало, что я так и сделаю. Во-первых, это был бы комариный укус для клана, даже в случае успеха. Во-вторых, можно было нарваться на столкновение с жителями. Прояви я первым открытую агрессию к игрокам на улицах города. Репутация у меня, конечно, тут великолепно прокачана, Но проверять, что предпочтут сделать жители в подобной ситуации, не хотелось. В-третьих, агры наверняка учли уроки своего поражения от моих рук в прошлый раз и могли приготовить для меня неприятные сюрпризы, используя я тот же стиль нападения. Я сам прекрасно помнил, как после гибели от рук короля летучих мышей заявился обратно в пещеру на разборке, выпив предварительно эликсир от паралича. Поэтому игроки «Черных соколов» могли сейчас ходить по городу, накачанные этим же зельем по уши. Могли также существовать и различные артефакты, нейтрализующие или ослабляющие парализующие атаки. В этом я не разбирался. А без парализующей атаки шансов быстро завалить превосходящих меня по уровням игроков я не видел. Длительную схватку я же позволить себе не мог. Я тут один, а их может быть пара дюжин. Кроме того, иногда отказ от атаки в том месте, где тебя ждет враг, тоже является своего рода победой. Отправив сюда десятки бойцов в надежде, что я психану из-за убийства Нани и в открытую ввяжусь в безнадежную драку с ними, они гораздо больше понесут ущерба, если я так и не появлюсь. Бойцы проторчат тут несколько дней без всякого толка. В клане упадет моральный дух из-за того, что руководство отправляет людей на тупиковые акции, не влекущие за собой ни лута, ни прокачки. Упадет и авторитет клан-лидера. Он ждал моего появления, согнав членов клана в Халлатару, и не угадал. Поэтому всему свое время и место. Я первый этап в своем плане на сегодня выполнил, узнав, что клан-лид «Черных соколов» не обманул. Нани действительно мертва, а в городе засада на засаде. Второй этап состоял в том, чтобы создать у агров впечатление, что гибель Нани мне безразлична, и никаких ответных действий я предпринимать не буду. Забыв о возможной угрозе с моей стороны, они расслабятся и позволят мне нанести им максимальный ущерб, когда я буду готов выступить против них.